Приветствую вас, братья и сестры. Слава Господу за такой прекрасный гимн, который исполнил наш хор. Да? Благодарю Тебя, Господь, благодарю. В действительности, наполнено ли наше сердце благодарностью Господу за то, что Он для нас делает, для того, что Он сделал для каждого из нас. Мое желание сегодня посмотреть вместе с вами, продолжить смотреть на послание к Колоссянам. И мы с вами посмотрим сегодня на вторую главу, на стихи с 16 по 23, последние стихи этой главы. И мы с вами заканчиваем, наверное, богословскую часть, которую оставил для нас апостол Павел, во что мы верим, во что мы должны верить и чему мы должны подчиняться. Вот эти слова последней главы с 16 по 23, они говорят о свободе, которую мы имеем в Иисусе Христе, и о том, ради чего Иисус Христос умер на Голгофском кресте. Давайте прочитаем этот текст. «Итак, никто не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или за новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении смиренномудрии и изнурении тела в некотором небрежении о насыщении плоти». Такие интересные слова оставил для нас апостол Павел, и когда в них вчитываешься, то очень сложно понять, о чем здесь говорит апостол Павел. Мы сегодня посмотрим с вами на те заблуждения и на те ереси, которые пропитали церковь города Колосс. Знаете, сегодня огромное количество есть лжеучений, огромное количество заблуждений, принесенные людьми в религию, в веру. И люди стараются добавить эти лжеучения ко Христу. И знаете, все эти лжеучения, когда их рассматривать, их огромное количество, их можно разбить на две группы. Одна категория лжеучений, она говорит о вседозволенности. Другими словами, проповедуется следующее. Если ты покаялся, если ты принял Христа, то теперь ты можешь жить дальше, как ты хочешь. Ты можешь вернуться к своей прежней жизни, в которой ты жил, можешь продолжать грешить, потому что ты покаялся, Бог тебя любит, Он тебя простил, вечная жизнь для тебя будет в действительности. Знаете, таких религий немного, но они существуют, и они проповедуют именно о вседозволенности человека, что человек может продолжать и делать, что хочет. Может не молиться, может не посещать собрания и так далее. Вторая группа лжеучений, и таких лжеучений гораздо больше, они говорят следующее. Они призывают добавить что-то ко Христу. Они говорят, да, ты принял Христа, это необходимо, но... И здесь они говорят следующее. Помимо Иисуса Христа... Есть следующий список или следующий список дел, которые тебе нужно делать для того, чтобы получить это спасение, для того, чтобы быть спасенным, иметь вот этот духовный рост, иметь святость в Господе. И знаете, можно порой услышать такие слова. Как ты ешь свинину? Как ты не соблюдаешь субботу? Да какой ты духовный человек? Ну какой ты спасенный человек? Ты же не поступаешь, что сказано. И они говорят просто, Христа недостаточно для твоего спасения, Его жертвы мало. И читая вот этот текст, мы видим, что в церкви Колосс происходило именно это. И здесь люди, они проповедовали три вещи. Они говорили, нужно исполнять следующие три вещи. Это формализм, мистицизм и аскетизм. Я понимаю, что я, может, половину аудитории сейчас потеряю этими словами, но мы объясним впоследствии, о чем я говорю. Формализм, мистицизм и аскетизм. И верующие города Колосс, они, конечно, стали сомневаться. А в действительности, правильно ли мы приняли то Евангелие, которое было нам проповедано? Или мы что-то делаем не так? И апостол Павел, когда находился в темнице и писал это послание, он критикует всю эту колосскую ересь и все это учение, и он убедительно показывает, что Христа достаточно для спасения. Во Христе мы имеем полное прощение, во Христе мы имеем полное спасение. И то, что говорят другие люди, этому не нужно верить. Моя проповедь сегодня называется «Духовные добавки». И мне бы хотелось сегодня вместе с вами посмотреть на вот эти три популярные добавки, о которых проповедовали лжеучителя, которые находились в городе Колос. И первая такая добавка ко Христу – это формализм. Мы читаем 16 и 17 стихи. «Итак, никто не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Что такое формализм? Кто такие формалисты? Это люди, которые верят в человеческие достижения, в человеческие дела. И формалисты, они буквально утверждают следующее, что если ты хочешь быть поистине духовным, поистине спасенным человеком, Христа недостаточно. Нужно Христос плюс твои добрые дела. И тогда только, когда ты придешь ко Христу, Христос положит все это на весы, твои грехи, жертву Христа, твои дела, и что перевесит, там ты и будешь. Мы в это не верим. Такие люди придают значение придуманным людьми правилам духовности, и более того, они сами придумывают те правила, которые должен исполнять человек. Я помню еще в 80-х годах довольно часто можно было в церквях встретить людей, которые были против галстуков. Почему они были против галстуков? Потому что они говорили, галстук – это творение дьявола, и галстук своей стрелкой указывает в ад. И если ты носишь галстук, ты не духовный человек. Были другие люди, которые говорили, ты носишь красный цвет одежды? Это же цвет дьявола. Как ты пришел на собрание в такой одежде, имеющей такой цвет? Если взять чуть раньше, когда появились только туфли, я знаю случай, когда одного брата не пустили проповедовать, потому что он приехал в церковь и был в туфлях, потому что он был недуховным, и эта обувь, она также была творением дьявольским. Нужно было проповедовать только в лаптях. И знаете, таких примеров множество, когда люди говорят, ты не духовный, потому что ты не соблюдаешь те правила, которые мы сами придумали. Братья и сестры, мы имеем полноту во Христе, который дал нам полное спасение, полное прощение, полную победу. Не жертвуйте своей свободой ради каких-то человеческих правил. Апостол Павел говорит, это формальная система, она вас не спасет. Более того, она приведет вас в уныние, приведет вас в депрессию. Апостол Павел говорит, например, в послании к Галатам, 5 глава, 1 стих, он говорит, «Стойте в свободе, которую даровал вам Иисус Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Знаете, формализм, он проявляется еще и в более тяжелой форме, можно сказать, в жизни каждого человека, в жизни особенно верующих людей. Человек может выполнять ряд внешних правил, которые придуманы обществом, которые, может быть, придумал какой-то человек, и он соблюдает эти правила, обряды, но может не иметь Христа в своем сердце. Христа просто там нет. Он живет внешне, как христианин, поступает, как христианин, но Христа в сердце не имеет. Такой проповедник, такой пастор, как Гарднер Спринг еще в 19 веке, он говорил, «Просто высокоморальный человек может очень скрупулезно выполнять свои обязанности перед ближними, в то время как неизмеримо более важные обязанности пред Богом совершенно выпадают из его поля зрения. Он ничего не знает о любви к Богу и служении Ему. Все, что бы он ни делал, он делает без Бога. Он честен со всеми, кроме Бога. Он никого не грабит, кроме Бога. Он благодарен и верен всем, кроме Бога. Он никому не относится с презрением и никого не упрекает, кроме Бога. Его отношения с Богом никак не влияют на его принципы, а его обязательства перед ближним никак не связаны с благочестием. Он не просто не верит в Писание, он, возможно, даже никогда его не открывал и не читал. Он живет формальной жизнью. Бога в его сердце нет. Формалист – это тот человек, который пытается своей жизнью угодить людям, угодить человеческим правилам, но в своем сердце не имеет Христа. И очень сложно таким людям следовать за Иисусом Христом. Им легче жить на показ, жить внешней жизнью, показывать другим людям, посмотрите, какой я христианин или христианка, жить вот этой формальной жизнью, но Христа не иметь. Вы помните историю, которая произошла с Иисусом Христом? К нему подошел молодой человек, и он говорит, «Я с детства исполнял все заповеди и законы. Я с юности помогал людям, которые нуждаются в помощи, я давал милостыни, помогал этим людям. И он говорит, что мне еще теперь делать, чтобы достичь Царства Небесного? И помните слова Христа, он ему говорит, возьми, раздай все и следуй за мной. Реакция этого молодого человека, он опечалился, он расстроился, как так? Я ожидаю от тебя другого, я ожидал, ты мне дашь следующий список и скажешь, хорошо, ты это делал, вот теперь еще вот это сделай, что нужно, от тебя требуется. И потом следуй за мной. А Христос ему говорит, нет, теперь ты все раздай, теперь я хочу, чтобы я стал господином твоей жизни, я стал господином твоего сердца, я хочу, чтобы ты теперь следовал за мною. Его это расстроило. Он не готов был к такому перевороту. И то же самое, знаете, происходит порой, может происходить и с нами. Мы говорим, Господи, я делаю все для Тебя. Посещаю воскресенье, собрание, молюсь. Надо стих рассказать, я стих расскажу. Надо песню спеть, я песню спою. Если хочешь, я даже проповедь могу сказать для Тебя, Господи. А Бог говорит, мне это не важно. Мне важно Твое сердце, чтобы оно мне принадлежало. И здесь порой у нас может быть вопрос, Господи, а как это в мое сердце, чтобы Тебе принадлежало? Господь говорит, ежедневно, ты мне посвящаешь воскресенье, а я хочу и остальные дни, чтобы ты мне посвящал. И знаете, может здесь у нас возникнуть казус, и мы сказать, Господи, а как же моя личная жизнь? Я к этому не готов. Я не готов распять себя и пойти за тобой, взять вот твой крест и следовать за тобой. Я к этому не готов. В понедельник я живу своей жизнью. Иногда я могу лгать, иногда могу обманывать, на работе вести себя неправильно, общаться с другими людьми неправильно. Ну, это моя жизнь. В воскресенье я вот тебе отдаю. Вот это благочестивый день для меня. Но остальные дни, они для меня. Бог говорит, нет, я хочу полностью твою жизнь. Каждый день. Каждый час твоей жизни, чтобы он был посвящен мне. Чтобы ты не жил вот этой формальной жизнью, а жил жизнью истинного христианина. Знаете, апостол Павел, он постоянно заботился о церквях. Он напоминал им о том, что подлинная духовность – это не исполнение каких-то внешних правил, это твои личные взаимоотношения со Христом, личные взаимоотношения с Богом ежедневно, ежесекундно, ежеминутно. Как ты себя поведешь? И более того, он говорит, когда живет Иисус Христос в твоем сердце, Дух Святой, то тебе не нужны будут какие-то правила, потому что они сами будут руководить твоей жизнью, они тебе будут показывать, Христос будет показывать на своей жизни пример, как ты должен поступать. Священное Писание станет истинным словом, по которому ты будешь жить. Это больше, чем любое правило. Мы видим еще один момент также, что уже учителя говорили колоссянам. Вам недостаточно иметь Христа. Помимо Христа вы должны исполнять церемониальные законы, которые постановил Бог в Ветхом Завете. И относительно эти законы были относительно питания, мы здесь это видим. И они говорят... Если ты не соблюдаешь то, что Бог сказал в Левитам 11 главе, если ты ешь нечистое мясо, такое как свинина, кролик, заяц, да, и так далее, то ты не духовный человек. Я бы тоже хотел сказать, каждый из нас может есть или не есть ту пищу, которую мы предпочитаем, да? Но самое важное – это не осуждать брата или сестру, который не ест или не живет по этому принципу, по которому живу я. Более того, Писание нам ясно говорит – что если человек не ест какую-то пищу по причине того, что он думает из-за этого, он будет менее духовный или потеряет святость, то это уже лжеучение. Это уже ересь. Мы видим, как колоссяне, так и сегодня мы находимся в Новом Завете. Иисус Христос в Марка 7 главе, он отменил это постановление. Он говорит следующее. Когда он призывает весь народ, и он говорит им, «Слушайте меня, и все разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но то, что исходит изнутри его». Ученики потом задают Христу вопрос, «Что ты имел в виду, когда ты говорил эти слова?» Христос говорит, «Когда вы едите пищу, и она попадает в ваше чрево, в ваш желудок, она потом и выходит из него, и она не причинит вам какого-то вреда, не повредит вашей духовности, но духовности может повредить ваше сердце». И те мысли, которые произрастают в вашем сердце, об этом берегитесь. Апостол Павел, мы читаем в Римлянам 14 главе 17 стихе, он говорит, «Царство Божие есть не пища и питье, но праведность и радость во Святом Духе». То, что законы относительно питания больше не имеют силы, мы видим и в книге Деяния 10 главе, когда Писание говорит, что Петр находится в истомлении, он голоден, и пред ним появляется видение, полотно, наполненное животными и разными птицами со всего мира, да? И Бог говорит ему: «Заколи и ешь». Петр говорит: «Господи, я никогда не ел нечистого. Это же нечистое мясо, я не могу его есть». И Господь говорит ему: «То, что я осветил, свято, теперь ты можешь есть». Мы не можем жить по этим правилам, и когда кто-то говорит, что ты не можешь есть какую-то пищу, ты из-за нее станешь менее духовным. Это ересь, это лжеучение, мы не верим в это. Еще один из споров, который возникал тогда в церкви Колосс, это в какой день нам нужно поклоняться? Нужно ли соблюдать субботу? Этот вопрос, он и сегодня многих людей интересует, почему мы не соблюдаем субботу. Нам, как христианам, не обязательно поклоняться Богу в субботу. Почему? Во-первых, суббота была отличительным знаком Израиля при Ветхом Завете. Бог постановил этот день для Израиля. Так как мы теперь живем при Новом Завете, нам больше не нужно сохранять это правило и жить по нему. Во-вторых, нигде в Новом Завете не сказано, что христиане должны соблюдать субботу. Более того, в Новом Завете мы видим на примере первоапостольской церкви и первых церквей, что они собирались в первый день недели. Это очень ясно видно в книге «Деяний». И это первый день недели, этот день является воскресением. Мы видим в «Деянии» 15 главе был собран церковный собор, первый церковный собор относительно уверовавших язычников. И на этом соборе разрешались различные вопросы о том, как должны поступать язычники, которые уверовали во Христа. И нигде не сказано, что апостолы решили, они должны соблюдать субботу. Об этом не говорится. Апостол Павел в своих посланиях предостерегал обращенных язычников от различного рода грехов. Но он нигде не говорил, если вы не будете соблюдать субботу, то вы являетесь не духовными людьми, то вы являетесь грешными. Более того, он осуждает, в послании к Галатам мы видим, что он осуждает Галатийскую церковь, и говоря им, что зачем вы соблюдаете какие-то особые дни? Теперь вы свободны в этом, вы можете поклоняться Богу в любой день. Бог слышит вас в любой день. И знаете, вот эти вот формальности, апостол Павел говорит, что это и есть тень будущего. Это и есть нереальность. Другими словами, он говорит им: посмотрите, есть реальность Христос, а есть от Христа тень. И вы хватаетесь за эту тень и говорите: вот это важно. Эта тень, она исчезнет. Вы должны хвататься не за нее, а вы должны хвататься за Христа. Он есть реальность. Ухватитесь за Него. Поэтому подлинная духовность – это не соблюдение каких-то внешних правил, а внутренние отношения с Иисусом Христом. Вторая популярная добавка ко Христу – это мистицизм. Посмотрите на 18 и 19 стихи. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Что такое мистицизм? Это определение как стремление познать духовный мир, стремление иметь союз с этим духовным миром и, более того, иметь возможность подчинить себе этот духовный мир, то есть мир, который мы не видим, духовный. И знаете, колосские лжеучителя, они претендовали на вот этот вот мистический союз с духовным миром, и они осуждали тех, кто не жил по их правилам. Что же делали они? Они занимались поклонением ангелов. Как это выглядело? Апостол Павел здесь использует слово «смиренномудрие». Вот это вот слово «смиренномудрие» – это единственный раз в Новом Завете слово, которое используется в отрицательном контексте. И он говорит, это примерно выглядело так. Эти люди проповедовали следующее. Они говорили: «Бог настолько велик и занят, что ты не можешь Ему поклониться напрямую. Между тобой и Ним должен быть посредник. И поэтому нужно поклоняться ангелам. Ты можешь помолиться ангелу, ангел потом найдет время у Бога в его расписании, придет и расскажет ему о твоей нужде. И Бог усмотрит, ответит на тебе на эту нужду или нет». Это полное лжеучение. И мы видим, что это лжеучение отрицает главную истину, что един Бог и един посредник между человеком и Богом – это человек Иисус Христос, который записан в послании Тимофею. Вообще поклонение ангелам – это ересь была, от которой страдала церковь на многие века. Особенно в раннем христианстве есть известный случай, когда в VII веке большая группа верующих людей приняли учение, что нужно поклоняться архангелу Михаилу. И приняли его как Бога в своей жизни и совершали поклонение ему. Мы видим, что сегодня это лжеучение, оно никуда не ушло. Сегодня мы видим, что люди также поклоняются и говорят, что да, в действительности нам нужен посредник между Богом и человеком. И люди говорят, этим посредником может выступить либо ангел, либо человек. И поэтому люди начинают сегодня поклоняться либо ангелам, серафимам, архангелам, либо святым, Деве Марии, Николаю Угоднику и так далее. Список этот огромный. Люди говорят, Христос, Бог, Он нас не услышит напрямую. Библия нам ясно запрещает любое поклонение ангелам, духовному миру и любое поклонение человеку. Вы помните, когда Иисус Христос принял крещение, Он поведен был Духом Святым в пустыню, и дьявол Его искушал. И дьявол говорит Ему, поклонись предо Мною, и Я дам тебе все, что ты видишь. Христос Ему говорит такие слова, «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Библия нам ясно запрещает любое поклонение ангелам и людям. Мы видим из книги пророка Исаия, как сами ангелы, они поклоняются Богу и Его величию. 6 глава книги пророка Исаия. Исаия видит видение, где Бог сидит на престоле, и вокруг Него серафимы закрываются от Его славы и кричат «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля наполнена славой Его». Иоанн, богослов, да, в книге Откровения, он говорит более, он говорит, «Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев». И он говорит, их число было тысячи тысяч, тьма тем, и они прославляли Бога, преклонялись пред Ним. Более того, Иоанн описывает ситуацию в книге Откровения, когда он попробовал поклониться ангелу. Эта ситуация описана в 19 главе. И он говорит, «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего». Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись. Мы ясно видим, что Писание нас призывает и учит, что у нас есть прямые взаимоотношения с Богом, и Бог слышит любые наши молитвы. Нам не нужен какой-то посредник. Этот посредник стал между нами Христос благодаря своей жертве, наш Бог Иисус Христос, и мы можем напрямую общаться с нашим Господом. Помимо поклонения ангелам, лжеучителя также говорили, что они основывали свое учение также на видениях. И они буквально говорили, я видел видение, сегодня Бог мне проговорил, сегодня Бог мне сказал. Знаете, это также популярно сегодняшний день, особенно в харизматических кругах. Когда их лидеры говорят, сегодня утром Бог мне сказал, или ночью мне приснился сон, и ангел мне проговорил. И когда довольно часто слышать этих лидеров, о чем же им Бог сказал и о чем же им ангел проговорил, довольно часто это касается темы пожертвований, что вам нужно больше жертвовать. Бог мне сказал, вы мало жертвуете. Жертвуйте больше. Почему так мало? Знаете, нам не нужны вот эти вот все небиблейские видения и откровения, потому что Бог, мы читаем Евреям, 1 глава, 1-2 стих, «Но Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках в последние дни сии, говорил нам в Сыне». То есть, другими словами, мы имеем Писание. Мы имеем Божье Слово, мы имеем слова самого Господа Иисуса Христа, и этого достаточно. Писание на сегодня не дополняется какими-то видениями и откровениями, которые люди видят. Апостол Павел говорит более, он говорит, что вот эти люди, которые видят эти все видения и откровения, они живут своим плотским умом, они горды, они надменны. Они оставили Божье учение, они отодвинули главу Бога в сторону и сами стали той главой, сами стали этими богами, которые учат народ. Знаете, нам, людям, свойственно двигаться вот от объективного к субъективному, от главного к второстепенному. И вот эта проблема, она происходит и в харизматических движениях, и еще может происходить в других церквях, когда люди оставляют главное – Бога, Его Слово – и переходят на какие-то другие второстепенные вещи и говорят, вот это важно. Важно мое слово, важно мое видение, важно мое откровение. Бог находится в стороне. И это приводит к разрушению церкви, это приводит к уходу людей из церкви, потому что там проповедуется уже не Божье слово, там проповедуется человеческое учение. Мы, как колоссяне, не должны позволить смутить себя тем, кто провозглашает, что спасение – оно или святость, или духовный рост достигается какими-то другими способами, кроме Иисуса Христа и кроме Его Слова. И последняя, еще одна популярная добавка, буквально коротко. Это аскетизм. Мы читаем 20 и 23 стихи. «Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». Что такое аскетизм? Это когда человек подвергает себя самовольному, строгому самоотречению. Помимо формализма и мистицизма, в церкви пробрался и аскетизм. И люди говорили, что помимо всего этого, тебе нужно и себя ограничивать, иметь вот это отречение, самоотречение в своей жизни. И на протяжении многих веков люди в христианстве пытались достигнуть спасения, святость путем человеческих усилий. Люди пытались достигнуть Царствия Небесного путем того, что человек может сделать что-то, что Господь увидит и дарует ему вечную жизнь. Как это происходило? Кто-то видел это путем отшельничества. Кто-то уходил в пустынные места, в горы, далеко от людей, чтобы прожить свою жизнь святости. Кто-то видел это себя в самоограничении на каком-то определенном участке земли или определенном участке. И самое известное это в истории христианства – это Симеон Столбник, который просидел 37 лет на столбе, пытаясь заработать спасение. Кто-то на себя одевал кандалы на ноги или на руки и думал, что Господь, видя его страдания и мучения, увидя все это, обязательно дарует ему спасение. Интересно, что Писание, оно нигде нам не говорит, что если мы уйдем куда-то от людей, то мы получим спасение. Более того, Писание нас наоборот призывает не уходить от людей, а идти к людям. Ведь уйти от людей легко. А вот пойти к человеку и вырвать его из дьявольской сети намного сложнее. И Писание нас к этому призывает. Призывает к этому Иисус Христос в своем поручении, чтобы мы шли и проповедовали людям о Христе. Вы знаете, к сожалению, многие люди так не поступают, но более того, даже осуждают тех, кто живет не так, как они. Мне недавно попался на глаза один видеоролик, которым показаны люди, они называются староверы. Я думаю, для молодежи, может быть, это неизвестно, кто такие. Это группа тоже людей, которые верят в Бога по-особенному. У них есть свои правила, свои порядки, которыми они живут. И вот на этом ролике показано, что в эту деревню, где живут староверы, приехала группа наших братьев и сестер из Союза Церквей для того, чтобы им проповедовать Евангелие, говорить им о Христе и о Боге. И этот ролик снят самими староверами. Потом, когда эта группа уехала, староверы берут друг у друга интервью. Что ты услышал, как ты понял, кто такие люди и так далее. И в их глазах можно увидеть, что они сейчас пообщались с самыми последними грешниками, которые только есть в этом мире. Почему они так считали? По одной простой причине. Потому что эти братья Союза Церквей, они выглядели не так, как выглядели эти староверы. У староверов другой покрой одежды, у них пояс на теле, почему они не носят пояс, у них бороды на лице. Я не из-за этого ношу бороду, потому что хочу к староверам примкнуть. Но они выглядели совершенно иначе, и они их осуждали. Посмотрите, апостол Павел говорит Колоссянам: «Если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся». Он другими словами говорит, вы имеете союз со Христом. Вы освобождены от придуманных правил людьми, которые якобы способствуют вашему росту и вашей святости. Сам Христос, знаете, говорил фарисеям, он говорил, зачем вы Божий закон отодвинули и стали жить по преданиям? Вы буквально взяли во главу второстепенное, что сами сказали, вот это важно, и стали это исполнять, а Бога убрали в сторону. И это выглядит примерно таким образом. И более того, эти люди учат других и осуждают, кто не поступает так, как они. Вот эти стихи в послании апостола Павла к Колоссянам – это предупреждение, братья и сестры, и для нас с вами. Мы не должны поддаваться на провокации ложных учений, в частности, как вот эти, о которых мы говорили, формализм, мистицизм и аскетизм. Это всего лишь, как бы сказал Пророк Иеремия – это водоемы, разбитые водоемы, которые не могут удержать в себе воды. Если ты живешь сегодня формальной жизнью, и в твоей жизни нет Христа, и ты думаешь, если я буду жить, как живет церковь, исполняя вот эти правила, которым я вижу, как поступают другие, поют, выходят, играют, молятся и так далее. Если я также буду поступать, то Бог, несомненно, меня спасет. Это разбитый водоем. Ты можешь жить по этим правилам, но ты никогда их до конца все не исполнишь. Более того, исполняя все эти правила, они приведут тебя в уныние и приведут тебя в депрессию. Потому что ты не имеешь Христа в своем сердце. Ты не имеешь этой живительной воды, живительной влаги, которую дает Христос для тебя. И ты просто от нее отказываешься. Ты пытаешься сам лично достигнуть святости и сам лично достигнуть праведности. Эта глава, она очень важна для каждого из нас. Вторая глава послания к Колоссянам, потому что она ясно показывает для всех нас, что в Иисусе Христе мы имеем полную победу, полное спасение и полное прощение. И наше все упование только на Него, на нашего Господа Иисуса Христа. Пусть нас Господь благословит в хождении пред Ним. И помните об этих словах. Аминь.
Капли сота, слушай и назидайся.